эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня среда, 15 декабря, и вот некоторые темы ближайшего часа. До 27 декабря отложено оглашение приговора бывшим совладельцем ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. На выборах президента Белоруссии началось досрочное голосование. Сегодня в России день поминовения журналистов, погибших при исполнении служебного долга. Незадолго до памятного дня официальный представитель Следственного комитета при Генеральной прокуратуре сообщил, что закончено следствие по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Так важна ли журналистика для современной России? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», СМС сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанюс.ру, раздел «Вопрос дня». Примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8 800 222 12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, важна ли журналистика для современной России. Итак, оглашение приговора по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева отложено до 27 декабря. Это стало известно примерно час назад. И уже как появились, кроме этой информации, появились некоторые комментарии, в том числе в информационных агентствах. А мы сейчас узнаем, что же, какими же фактами располагает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Журналисты пришли к зданию Хамоунческого суда в Москве задолго до времени начала, предполагаемого времени начала оглашения приговора по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Его должны были начать оглашать в 11 утра, но журналисты, которые собрались около 8 утра, обнаружили на здании суда объявление о том, что судебное заседание начнется 27 декабря в 10 утра, при этом причины переноса никто не сообщил. Естественно, журналисты начали тут же дозваниваться до адвокатов Михаила Ходорковского, Платона Лебедева. Я переговорила с адвокатом Платона Лебедева Еленой Липцер. Она сказала, что тоже крайне удивлена этим сообщением и не смогла назвать причин, по которым суд мог бы отложить дату оглашения приговора. Формальной причиной, конечно, могло бы стать то, что судья Данилкин не успел написать весь текст приговора. Однако существует и мнение о том, что, возможно, суд взял паузу до момента общения Владимира Путина с российскими гражданами, которое запланировано на завтра, и, может быть, суд ждет каких-то установок сверху на этот счет, но это все только теории и предположения. Нужно отметить, что сам по себе приговор он состоит из трех основных частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной. Вот и после того, как гласят вводную часть, становится понятно, посчитал ли суд доказанное вину подсудимых или приговор будет оправдательным. Потом суд очень долго, это самая большая часть, оглашает мотивировочную часть, там описываются все инкриминируемые преступления, доказательства, на которых основывает свои выводы суд, и мотивы, по которым он отвергает те или иные доказательства защиты или обвинения. Ну и, наконец, наказание, которое суд назначает в случае признания вины подсудимых, называется в самом конце приговора, в резолютивной части. Но теперь мы все это услышим не раньше, чем, точнее, 27 декабря, когда начнется оглашение этого приговора. Хотя, опять же, тут же появились предположения о том, что и 27 декабря оглашение может не состояться. Во всяком случае, журналисты очень надеются на то, что не станет перед праздниками суд затевать всю эту историю, поскольку в России практически 10 дней отдыхает, и суду придется на долгое время прерваться по своему оглашению приговора. В 3 дня вряд ли Виктор Данилкин уложится, оглашая его для Михаила Ходорковского, Платона Лебедева. Но, тем не менее, у здания Хамоунческого суда остаются журналисты. Там же находятся и журналисты «Радио Свобода». Сегодня на «Радио Свобода» в 10 утра начнется на сайте «Радио Свобода» видеотрансляция здания Хамоунческого суда, где также предполагается проведение ряда гражданских акций в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Говорилось о том, что придут и противники бывших совладельцев ЮКОСа к зданию суда. И, насколько я понимаю, ни одна из этих гражданских акций не отменялось. Евгения?
Да, Марьяна, спасибо. Действительно, ни одна из гражданских акций не отменена. Об этом мы уже узнали и от нашего корреспондента, и от тех, кто собирался организовывать эти акции. Если наш корреспондент Елена Поляковская приедет к зданию Хамоунческого суда до окончания утренней информационной программы, то мы получим информацию о том, что же происходит у здания в день, когда стало известно об отмене сегодняшнего оглашения приговора по второму уголовному делу ЮКОСа. Ну, а Марьяна Тарачешникова, которая только что была в эфире, кстати, благодарим ее, она, я думаю, что уже к программе «Свобода в полдень» снабдит нас какой-то дополнительной информацией и, возможно, комментариями по поводу вот этой вот отмены сегодняшнего оглашения приговора. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». На выборах президента Белоруссии началось досрочное голосование, которое продлится вплоть до дня выборов 19 декабря. В президентской гонке участвуют 10 кандидатов, включая ныне действующего главу государства Александра Лукашенко, избранного президентом в 1994 году. Альтернативные Лукашенко кандидаты призывают граждан не участвовать в досрочном голосовании, поскольку, как показывает опыт предыдущих кампаний, голоса избирателей в этот период легко фальсифицировать, подменив бюллетени. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Правом избирательного голоса обладают немногим более 7 миллионов граждан Белоруссии. Как предполагает эксперт в области избирательного права, юрист Сергей Альфер, досрочно, не дожидаясь 19 декабря, может проголосовать третья часть электората.
Ну, на самой справе надо терминовое голосование.
Вполне вероятно, может быть заявлено, что на досрочное голосование пришли более 30% избирателей. И если в среднем явка на выборы составляет 70%, то 30% досрочного голосования, если к тому уже все проголосуют за одного кандидата, это уже около 40% поддержки. В условиях, когда невозможно за досрочным голосованием нормально наблюдать, есть основания для массовых фальсификаций.
За терминовым голосованием нормально назирать – подстава для фальсификаций.
Правозащитная организация «За справедливые выборы» обратилась в Центр избирком Белоруссии с просьбой разрешить независимым наблюдателям круглосуточно следить за сохранностью урн с бюллетенями. За исключением Александра Лукашенко, предложение поддержали все кандидаты в президенты. Владимир Некляев, Андрей Санников, Николай Статкевич, Ярослав Романчук, Виталий Ромашевский, Григорий Костусев, Алексей Михалевич, Виктор Терещенко, Дмитрий Ус. Однако ЦИК просьбу не удовлетворил. Правозащитник Владимир Лапкович говорит, что такого прессинга на избирателей со стороны властей не было даже во время президентской кампании 2006 года. По сути, выборы могут быть объявлены состоявшимися еще до воскресенья.
Ранее это охопливало только интернаты.
Если раньше досрочным голосованием были охвачены преимущественно студенческие общежития, военные части, то сейчас целые заводы, предприятия. Фактически целыми городами люди будут голосовать досрочно. Власти прибегают к такому насилию над обществом только с одной целью – ради фальсификации выборов.
Только с одной этой – фальсификация выборов.
Бывший сотрудник райисполкома города Молодечно Минской области Дмитрий Нехай в открытом письме рассказал о механизмах фальсификации выборов в Белоруссии. Несколько политических кампаний, будучи провластным наблюдателем за местными парламентскими и президентскими выборами, экс-чиновник подтвердил – фальсификации начинаются на стадии предварительного голосования. Голосования, когда урны с бюллетенями остаются без присмотра наблюдателей. Подсчет результатов члены комиссии осуществляют в строгом соответствии с цифрами, доведенными сверху. Неправильные бюллетени уничтожаются, а на их место подкладываются правильные. Для этого на участках имеется достаточный запас пустых бюллетеней. Только после этого составляются итоговые протоколы. В соответствии с избирательным кодексом Белоруссии, принуждение к участию в выборах, в том числе с использованием служебного положения, может стать предметом уголовного преследования. В этой связи активисты кампании «Правозащитники за свободные выборы» объявили сбор фото и видеоматериалов о подобных фактах. Такие факты должны стать публичными. О них должна знать вся белорусская общественность, говорится в обращении. При любом раскладе лидеры оппозиции призывают граждан Белоруссии выйти в воскресенье 19 декабря в 20:00 на Октябрьскую площадь Минска. Либо вместе праздновать победу, либо требовать проведения честных выборов. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 16 минут. Коротко о новостях. Радио Свобода. Новости. Оглашение приговора по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева отложено до 27 декабря. В Москве усилены меры безопасности на случай новых массовых столкновений после появления в интернете информации о возможных акциях радикальных движений. Фрэнк Раджера назначен исполняющим обязанности специального посланника США в Афганистане и Пакистане после кончины Ричарда Холбрука. Депутаты Нижней палаты парламента Италии во вторник выразили доверие правительству Сильвио Берлускони с перевесом в 3 голоса. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 74 копейки, евро 41 рубль 29 копеек. Таковы новости. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вышел сборник памяти литературоведа, переводчика, правозащитника и учителя Анатолия Якобсона. «Русская книга в эмиграции после Второй мировой войны. Беседа с библиографом библиотеки Конгресса Давидом Арансом». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве завершился один из крупнейших смотров документального кино – «Арт-Док-Фест». Кинотеатр «Художественный» принимал зрителей и участников фестиваля. Среди них была и корреспондент «Радио Свобода» Ольга Клячина.
Для авторов документального кино, которое не имеет выхода ни в прокат, ни на экраны телевизоров, фестивали остаются единственным шансом показать свою работу профессиональному сообществу и зрителям. Конечно, в первую очередь это происходит потому, что в России не существует системы проката документальных фильмов. Но это и общая проблема авторов кино не для всех. На «Арт-Док-Фесте», кстати, были и режиссеры, которые точно думают не только о себе, но и о зрителе. Эти фильмы не были отмечены жюри, но именно они заслуживают особого внимания. Фильм Ольги Стефановой «Зимовка» о жизни полярной станции в Антарктиде, где Ольга провела целый год, не покидая ее ни на один день. В фильме романтика и будничность сочетаются так же, как и в жизни людей на станции. История героя фильма разворачивается на фоне природы Антарктиды. Семенящие пингвины, огромные зевающие моржи, чайки, которые носом стучат в замороженное окно, бесконечная пурга. О своем фильме рассказала режиссер Ольга Стефанова.
Первостепенная задача – это наука. То есть там есть метеоролог, есть биолог и есть гидролог. Это вот 3 ученых, которые зимуют в течение года. Чтобы обеспечить жизнь станции и их работу, там нужен повар, доктор, радист, системный администратор, 2 эколога, 4 механика, начальник станции. Так, если говорить вообще про общество станции, да, то оно может быть такой аллегорией нашего общества вообще. Там есть наука, там есть интеллигенция, скажем так, есть как бы простые работяги, есть по возрасту разные, юные, там первый раз кто прибыл, кто там зимует уже много и долго.
Еще один фильм, который отличается от многих фестивальных картин вниманием к зрителю, — «Марш энтузиастов» Андрея Райкина. В нем удивительны сами герои, священник и регент церковного хора. В самом начале фильма мы видим женщину в платке, которая поет по-английски песню «Yesterday», рассказывает режиссер Андрей Райкин.
А женщина-англичанка, профессиональный литературовед, переводчик, специалист по Достоевскому, которая через Достоевского так полюбила Россию и православие, что тоже стала православной и решила жить в России. Священник по национальности француз, бывший католик, перешедший в православие, и каким-то неведомым образом их судьба свела в этом городе. Город Алатырь, который находится в степи, меня интересовала в первую очередь человеческая история соприкосновения людей, которые рождены в другой стране, в другой культуре, в других социальных условиях, соприкосновение их совершенно для них новой средой, познание чего-то нового.
Стремление к познанию нового в крови у режиссеров-документалистов. Но оно приводит всех в разные места. Режиссера Андрея Грязева оно привело домой к Сане, герою своего предыдущего фильма «Саня и воробей». Новая работа Грязева «День шахтера» получила в этом году приз Эдуарда Сагалаева за лучший авторский неигровой фильм. Режиссер погружается в быт и проблемы семьи, которая живет в грязи и нищете, где невозможность найти работу толкает на убийство, где наркотики и животный секс помогают на время забыться. После показа фильма на фестивале состоялась бурная дискуссия, в которой принимала участие и режиссер Татьяна Скабарт.
Вам что было? Что было интересно? Биологическое существование этих людей? Что такого ценного в этом? Чтобы погружать в это еще и остальные. Можно помочь человеку или разрушить человека. Не разрушайте человека.
Победителем «Арт-Док-Феста» стала самая страшная картина «Утро». режиссера Юлии Панасенко. Героиня этого фильма больна раком и знает, что ее ждет. Поражает покорность героини и ее слова. Именно это тебя сжирает ненависть, обида. Фильм «Утро» — не просто наблюдение. В нем есть попытки образного обобщения. Например, когда к другу уже умершей героини прилетает бабочка, садится на его палец, и он долго рассматривает ее. О смерти чаще снимают молодые режиссеры. Один из фильмов программы называется «Мама умерла в субботу на кухне». Максим Васянович, молодой украинский режиссер, снял фильм о своем отце, который хотел стать великим дирижером. И еще это фильм о том, как сложно сделать выбор, как сложно отказаться от мечты. Это фильм о людях, честных и хороших людях. Его картина была названа лучшим дебютом в неигровом кино и получила приз от «Новой газеты» – 500 тысяч рублей. Это самая большая в России денежная премия неигровому кино, которая была учреждена в этом году впервые. Ее цель – дать молодому режиссеру снять на эти деньги короткометражный фильм, чтобы он не ждал их годами и ни от кого не зависел.
Подробный рассказ Ольги Клячиной об «Арт-Док-фесте» можно послушать 16 декабря в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Но сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Американские юристы считают, что основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж никак не провинился перед США, опубликовав секретную информацию. Наказывать следует тех, кто допустил утечку. Мнения американцев на этот счет разделились. И это главная тема второй части обозрения «Сегодня в Америке». Его представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, кто и почему защищает действия Джулиана Ассанжа. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенатские дебаты по вопросу ратификации американо-российского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений могут начаться уже в среду, несмотря на недовольство некоторых республиканцев, предпочитающих перенесение дебатов на более позднюю дату. Об этом заявил пресс-секретарь главы сенатского большинства сенатора Харри Рида. По словам самого Рида, он намерен начать дебаты сразу после одобрения налогового законопроекта и завершить их до Нового года. Рид считает, что в Верхней Палате Конгресса достаточно сторонников договора для того, чтобы обеспечить его ратификацию. Некоторые влиятельные сенаторы-республиканцы, в принципе поддерживающие договор, считают, что его ратификация должна состояться лишь после всеобъемлющего обсуждения документа в Сенате, которое невозможно из-за временных ограничений. Они не уверены, что инициаторы ратификации заручились необходимым количеством голосов сторонников. Тем не менее, демократы, чье большинство в палате сократится через 2 недели до 3 голосов, идут на риск, считая, что перспектива одобрения договора новым составом Сената не гарантирована. Полиция Лас-Вегаса пытается задержать необычного грабителя, к дерзким действиям которого оказалась неподготовлена охрана одного из самых дорогих казино города Белладжио. Грабитель в спортивном костюме, лицо закрыто мотоциклетным шлемом, с пистолетом в руке вошел в 4 утра в игровой зал, подошел к ближайшему столу, где шла игра в кости, и потребовал от крупье ссыпать ему в сумку все жетоны. Операция заняла несколько секунд. Добычей грабителя стали жетоны стоимостью в 1,5 миллиона долларов. Полиция подозревает, что на счету этого грабителя еще один налет на казино, совершенный неделю назад и проведенный по такому же сценарию. Тогда ему удалось сорвать куш в 20 тысяч долларов наличными. Превращение жетонов в живые деньги может быть непростым делом. Казино и его кассиры начеку, ожидая появления клиентов, желающих обналичить жетоны, включая 25-тысячные. Владельцы казино отказались сообщить, установлены ли в их жетонах электронные микропроцессоры, позволяющие обнаружить их местонахождение. Почти 2/3 американцев требуют наказания Джулиана Ассанжа за разоблачение секретов. Это результаты последнего опроса. Однако некоторые юристы придерживаются в корне другого мнения и приводят веские аргументы в защиту Ассанжа, рассказывает Владимир Морозов.
68% опрошенных считают, что Джулиан Ассанж зашел слишком далеко и нанес ущерб общественным интересам. 59% требуют, чтобы правительство США арестовало Ассанжа и предало его суду за публикацию секретной дипломатической переписки. Профессор Колумбийского университета Эбен Моглен с этим категорически не согласен. Я знаю Джулиана Ассанжа много лет и считаю, что он делает полезное дело. Но, профессор, не кажется ли вам, что он воспользовался краденной собственностью? Нонсенс. Во-первых, это не собственность. Собственностью может быть лист бумаги, но информация не лист бумаги. Во-вторых, работа нашего правительства, в том числе все материалы, написанные его сотрудниками, не подлежат копирайту. Далее профессор Колумбийского университета доходчиво объяснил мне, что на основании закона о засекречивании правительственной информации ответственность за ее разглашение несут только сотрудники правительства. Но, профессор Моглин, представим, что вы и я каким-то образом получили информацию о передвижениях президента Барака Обамы, которая не предназначена для всех, а засекречена. И вот мы с вами выложили эту информацию в сеть. Эти сведения могут быть использованы террористами. Это преступление или нет? Мне неизвестен ни один закон, который обязывал бы нас с вами держать эту информацию в секрете. Но мы же подвергаем опасности жизнь президента. Ну так и что? Я могу подвергнуть опасности жизнь президента. Охранять его жизнь – это обязанность секретной службы. Закон не обязывает меня помогать им. Приблизительно так же, хотя и не столь категорично, ответила мне на те же самые вопросы юрист независимой организации Electronic Frontier Foundation Марша Хоффман. Мнение этих юристов разделяют 29% опрошенных, которые уверены, что никакого преступления тут нет. Напротив, Марша Хоффман считает, что конфликт вокруг Джулиана Ассанжа – это, по ее словам, величайшая битва за свободу слова. Не забудем, что в этой битве, пока, к счастью, словесной, еще не сказала своего слова правительство США.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода» ведущий Виталий Портников. Почему Верховный суд России ликвидировал национально-культурную автономию украинцев? Обсуждаются председатель Объединения украинцев России Валерий Семененко и юрист Виктор Телегуз. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на радио «Свобода». Далее в программе «Время свободы». Сегодня в России день поминовения журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Важна ли журналистика для современной России? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И примерно через 5-7 минут будет включен телефон прямого эфира 8 800 222 12. Напомню, сегодня мы спрашиваем, важна ли журналистика для современной России? И один из ответов на этот вопрос прозвучит уже совсем скоро. Сейчас в Москве 9 часов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. На 27 декабря перенесено оглашение приговора по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Фрэнк Раджеро назначен исполняющим обязанности специального посланника США в Афганистане и Пакистане после кончины Ричарда Холбрука. В Москве усилены меры безопасности на случай новых массовых столкновений. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник милиции, идет активная проверка размещенной в интернете информации о возможных акциях радикальных движений. Состояние здоровья голодающих во Вьетнаме российских моряков ухудшилось. Судно, принадлежащее компании Antel Investment Ltd., стоит в порту Вунгтау во Вьетнаме. Причина голодовки – невыполнение руководством компании обязательств по трудовым договорам. В Риме в ходе столкновений между полицией и демонстрантами, вспыхнувших после того, как правительству Сильвио Берлускони было выражено доверие, получили ранения около 100 человек. Среди них как полицейские, так и протестующие. Сенегал заявил о намерении отозвать своего посла в Тегеране в связи с перехватом в Нигерии крупной партии оружия из Ирана. Ранее отношения с Ираном разорвала Гамбия, куда, как сообщалось, планировалась доставка 13 контейнеров с иранским оружием. Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал Соединенные Штаты нормализовать отношения с Минском в преддверии президентских выборов в Белоруссии 19 декабря. Во Франции по меньшей мере 12 детей пострадали в автоаварии. На железнодорожном переезде столкнулись школьный автобус и поезд.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня минус 9 градусов, пасмурно и без осадков. В Санкт-Петербурге чуть потеплее, минус 6. Тоже облачно и также не будет осадков. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в России день поминовения журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Незадолго до памятного дня официальный представитель Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России Владимир Маркин сообщил, что закончено следствие по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Теперь, в случае, если надзирающий прокурор утвердит обвинительное заключение, дело будет передано в Московский городской суд. Не исключено, что это произойдет уже сегодня. Адвокаты обвиняемых в убийстве адвоката и журналистки уже заявили, что будут добиваться для своих подзащитных суда присяжных. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Материалы уголовного дела об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой уже доставлены в Генеральную прокуратуру России для утверждения обвинительного заключения. Адвоката и журналистку застрелили в центре Москвы в январе 2009 года. В совершении этого преступления обвиняются Никита Тихонов, в прокуратуре его причисляют к националистам, и его гражданская жена Евгения Хасис. Считается, что Хасис следила за Станиславом Маркеловым, а Тихонов стрелял. Они были задержаны в ноябре прошлого года и с тех пор содержатся в следственном изоляторе. В конце июля Следственный комитет при прокуратуре России снял с Евгении Хасис обвинение в соучастии в убийстве журналистки Анастасии Бабуровой. Теперь она считается соучастницей убийства только Станислава Маркелова. Обвинение Никите Тихонову еще в феврале было переквалифицировано на убийство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Таким образом, следствие подтвердило неофициальную версию о том, что праворадикально настроенный Тихонов убил Маркелова и Бабурову за их антифашистские убеждения, а не просто из-за личной неприязни, как утверждалось ранее. Первоначально Тихонов признавался в убийстве, однако в конце 2009 года заявил, что дал признательные показания под давлением. Евгения Хасис последовательно отрицала свою вину. Ее адвокат Александр Васильев утверждает, следственная бригада использовала незаконные методы.
Материалы, которые мы изучили в ходе ознакомления с делом, свидетельствуют о том, что со стороны следствия использовался ряд приемов незаконных при ведении дела. Ряд доказательств, по нашему мнению, являются подложными. Ну и вся доказательная база в целом оценивается нами как совершенно не свидетельствующая о том, что Хасис, да и Тихонов имеют какое-то отношение к убийству Маркелова.
Защита заявляла о необходимости прекратить уголовное преследование Хасис и Тихонова, но следствие прекратить дело отказалось. И хотя у защиты есть право требовать того же у прокуратуры, делать этого адвокаты не планируют. Свои надежды они теперь связывают с судом присяжных.
Объяснять что-либо следователю и прокурору, да, впрочем, и судье, это занятие бесполезное. Единственное, действующие лица во всем этом судопроизводстве, которые будут способны объективно и беспристрастно взглянуть на это дело, являются присяжные. Вот им мы расскажем полностью все, что в этом деле увидели. Те доказательства, которые так или иначе свидетельствуют в защиту Тихонова и Хасис, и, соответственно, обо всех тех нарушениях, которые имели место. Мы уже заявили ходатайство о том, чтобы дело рассматривалось судом присяжных. Здесь, по крайней мере, формально, с точки зрения закона, никаких оснований для того, чтобы лишать подсудимых права на суд присяжных, у суда не будет.
По словам Александра Васильева, предварительные слушания по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой могут состояться уже в январе 2011 года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в России отмечается день поминовения жертв журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Именно поэтому мы сегодня задаем вопрос, важна ли журналистика для современной России. Прежде чем мы поговорим со слушателями по телефону 8 800 222 12, я прочитаю сообщение тех, кто не может нам позвонить в прямой эфир, но пишет сообщение. Николай Борода пишет: журналистика в России, безусловно, нужна, если, конечно, речь идет о честных журналистах. Да, нужна, если журналисты непродажные, пишет слушатель, который подписывается слепой. В настоящем виде однозначно нет, так как ее цель состоит в навязывании народу в интересах системы ложных идей и теорий, пишет Александр из Сызрани. В странах, где журналистика является властью, там она нужна как воздух. Сообщение без подписи, жаль. Это ответ на вопрос, важна ли журналистика для современной России. И Татьяна пишет нам в ответ на этот вопрос. Я считаю, что журналистика должна быть хотя бы для того, чтобы узнавать правду от честных и талантливых журналистов. Ну и еще один ответ от Дмитрия. Ответ на вопрос, важна ли журналистика для современной России. Сегодня вспоминаем лучших журналистов. Александра Каверзнева, Владимира Цветова, Вадима Синявского, Ярослава Голованова. А телевидение вчера показывало заболевших солдат из Кемерово. И вывод. Форма от Юдашкина не виновата в заболевании. Вот бы этих журналистов на месяц в Сибирь, но не на проверенных, но не в проверенных временем полушубках, а в форме от этого самого Юдашкина. Напомню, это такой вот ответ Дмитрий нам написал на вопрос, важна ли журналистика для современной России. Продолжается дискуссия и на сайте свободанюс.ру. При наличии времени я обращусь к некоторым суждениям на нашем сайте в разделе «Вопрос дня». Но пока все-таки поговорим со слушателями по телефону 8 800 222 12. Любовь из Звенигорода. Любовь, здравствуйте.
Доброе утро. Нужна и важна журналистика, особенно в нашей стране. Это единственный источник правды. И только от них, от этого малого круга честных журналистов, мы узнаем истинное положение людей в этой страшной стране. Спаси и сохрани вас, Господи.
Спасибо и вам. Это была Любовь из Звенигорода. Отвечала на вопрос, важна ли журналистика для современной России. Виктор из Мурманской области. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел подключиться в таком вопросе, что вот завтра состоится общение товарища Путина с народом. И у меня послано, соответственно, обращение, вопрос, на который... Я хотел бы, чтобы он ответил. Этот вопрос я задаю на протяжении нескольких лет. И он касается такой вопиющей проблемы, стоящей перед нашими правоохранителями, как, я полагаю, совершение неких преступных махинаций с жалобами в Европейский суд.
Да, Виктор, понятно. Ну, с другой стороны, это, конечно, обращение к средствам массовой информации, но общение Путина с народом через телеканалы, там, через какую-то такую вот связь, которую обеспечивают журналисты, все-таки, на взгляд многих экспертов, профессиональных журналистов, к истинной журналистике отношения не имеет. Это все-таки пиар-ход, какие-то связи с общественностью, разве что. Ну, еще один ответ на вопрос. Важна ли журналистика для современной России? Кирилл из Челябинска. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Да, ваш ответ на наш вопрос.
Значит, я думаю так, что журналистика, у меня такое сложилось мнение о журналистике, что это зеркало общества, так сказать. Вот в горбачевские времена журналистов вот на руках носили, убивают.
Ну... Понятно, Кирилл, большое спасибо. Ну и последний на сегодня ответ по телефону от Евгения из Тульской области. Евгений, важна ли журналистика для современной России? Здравствуйте.
Доброе утро, Евгения. Здравствуйте. В принципе, конечно, нужна, но только честные, принципиальные и непредвзятые, а не угодливо-халуйские, которые у нас в преизбытке сейчас в нашей стране. И хорошо бы кто-нибудь из наших журналистов осмелился написать и такую заметку, что в России сейчас не две, а три напасти. Это дураки, дороги и кошмарные лжедемократические власти. Благодарю вас.
Спасибо. Спасибо Евгению из Тульской области. Спасибо всем, кто позвонил нам с ответом на вопрос, важна ли журналистика для современной России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сбербанк придумал, как получить дополнительные средства для кредитования российских заемщиков. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Правительство России сократило перечень бытовой техники, при импорте которой в страну с 1 января будущего года ее производителям и импортерам необходимо представлять подтверждение класса энергетической эффективности. Сообщается, что в отношении кухонных плит, микроволновых печей, телевизоров и бытовых приборов для отопления это правило вступит в силу в декабре 2012 года. Российские регионы в 2011 году получат из Государственного фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 миллиардов рублей на программу капитального ремонта многоквартирных домов и 25 миллиардов рублей на программу переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщил руководитель фонда Константин Цицын. По текущему курсу в сумме это более 1 миллиарда долларов. За минувшие три года объем средств, направленных регионам в рамках этих программ, с учетом местного софинансирования составил около 10 миллиардов долларов в пересчете. Государственный Сбербанк в 2011 году планирует продать непрофильные активы, чтобы получить средства для расширения кредитования российских заемщиков, заявил глава банка Герман Греф на встрече с иностранными журналистами. Согласно отчетности банка по итогам трех кварталов нынешнего года, общая стоимость дочерних компаний Сбербанка, куда он переводит свои непрофильные активы в рамках реструктуризации, составило примерно 175 миллионов долларов. В 27 странах Европейского Союза объем промышленного производства в октябре увеличился на 6,7% к уровню октября прошлого года, а в 16 странах еврозоны на 6,9%, сообщило агентство Евростат. В Германии объемы промышленного производства увеличились на 12%, во Франции на 5,4%, в Великобритании на 3,7%. Максимальный прирост был отмечен в Эстонии – 37%, и в Латвии – 21%. В трех странах Европейского Союза объемы промышленного производства в годовом исчислении в октябре, наоборот, сократились. В Греции – минус 4,6%, Португалии – минус 2,8% и Испании – минус 1,9%.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 44 минуты. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Оглашение приговора по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева отложено до 27 декабря. Фрэнк Раджера назначен исполняющим обязанности специального посланника США в Афганистане, Пакистане после кончины Ричарда Холбрука. В Москве усилены меры безопасности на случай новых массовых столкновений после появления в интернете информации о возможных акциях радикальных движений. В Подмосковье, в поселке Селятино, во вторник совершено нападение на правозащитника Евгения Боброва. Официальные курсы валют. Доллар – 30 рублей 74 копейки, евро – 41 рубль 29 копеек. Таковы новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь посмотрим сегодняшние российские газеты. Еще раз приветствую Валерию Шабаеву. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Ну вот сегодня в новостях мы сообщаем о том, что в Москве усилены меры безопасности на случай новых массовых столкновений после появления в интернете информации о возможных акциях радикальных движений. Все это отсылает нас к событиям минувших выходных, когда в Москве были массовые националистические выступления, последствия которых до сих пор обсуждает пресса. Я думаю, некоторые публикации на эту тему мы сейчас и обозреем поподробнее.
С удовольствием. Ну, хотя тут удовольствия, конечно, никакого нету, но придется. Манежная осваивает новые площади, так сегодня озаглавлена публикация в «Коммерсанте», ну и говорится как раз в этой публикации о том, что Москва готовится к новым возможным беспорядкам, которые, возможно, пройдут на, вот этом, на площади около торгового центра «Европейский». И пишет «Коммерсант» о том, что в социальных сетях циркулируют слухи о том, что уже какие-то приехали автобусы, что едут, ну, если не поезда, то целые вагоны с Кавказа. Людей, которые готовы принять участие вот в этих беспорядках. Представители сторон конфликта тем временем называют все это провокацией, но в то же самое время признают, что могут найтись горячие головы, которые действительно придут вот в это назначенное время, 18 часов, на площадь Европа. Как сообщили «Коммерсанту» в ГУВД Москвы, милиция готовится к этим возможным провокациям. Сотрудники правоохранительных органов и ОМОН будут усиленно патрулировать площадь у торгового центра. Между тем, «Новая газета», которая сегодня очень много пишет на эту тему, эту большую тему, и анонсирует вот эти публикации на первой полосе под заголовком «Фашстарт», отмечает, что государство долго боролось с виртуальными угрозами, разгоняя малочисленные митинги и преследуя оппозиционных журналистов. За это время Россия оказалась под контролем криминальных групп. В стране выросла, окрепла и заявила о себе фашистское подполье. И, похоже, как пишет «Новая», предвыборный сюжет 11-12 годов будет разворачиваться в коричневых тонах, между Кущевской и Манежной. А в одной из публикаций под этой большой шапкой Леонид Никитинский отмечает, правда, такое отрадное обстоятельство, что, к счастью, президент Медведев соблазну борьбы с насилием против насилия на этот раз не поддался. Так он трактует указ, о котором президент сказал в субботу. На совещании с постоянными членами Совета Безопасности он не только не поддержал возрождение РУБОПов, выстроенных в строгую, но давно и полностью дискредитировавшую себя вертикаль, но напротив сообщил, что всю ответственность за сращивание криминала и власти на местах теперь будут нести губернаторы. В соответствующие координационные советы при них, по мысли Медведева, должны войти представители гражданского общества и некоммерческих организаций, которые еще позавчера выдавались силовиками за главные силы ада, а оказалось, что это последняя оставшаяся независимость зараженными государственностью клетки организма. Фактически президент, публично отказывающийся признать себя сторонником федерализма и заявлявший, что в ближайшие 100 лет до выборности губернаторов мы не доживем, делает вынужденный и запоздалый шаг в сторону федерализма. Он рубит на куски провалившуюся вертикаль, так как задраивают отсеки подводные лодки, чтобы спасти хотя бы кого-то где-то. Представляется, заключает Леонид Никитинский, что это единственно правильный, пусть и очень запоздалый и недостаточный ответ на криминализацию уже не власти, но общества в целом. Этот процесс можно остановить только на уровне регионов, хотя пока, вероятно, даже не всех. Трудное выздоровление частей, а там, дай бог, и целого, возможно, только по рецептам самоуправления, федерализма, верховенства права и независимого правосудия и категорического отказа от диктатуры. Между тем, противоположная мысль звучит в интервью Юнусбека Евкурова, президента Ингушетии, который занимает этот пост уже 2 года. Он дал большое интервью российской газете, и вот что обращает на себя внимание. Юнусбек Евкуров предлагает коррупционные дела, там, где речь идет о больших суммах, условно от 10 миллионов рублей и выше, выводить на федеральный уровень. Потому что если они расследуются в регионах, то либо они не доходят до суда, либо чиновники получают условные сроки и смешные штрафы. Вот такая вот мысль прозвучала, вот как видим, она достаточно противоречива с предложениями Медведева.
Ну, я думаю, что от столь серьезных тем можно обратиться к еще одной, не менее серьезной, с точки зрения, ну, практически любого россиянина, кто сейчас пользуется носителями. Речь идет об очередной инициативе, о взимании еще одного налога, эта инициатива принадлежит известному режиссеру.
Ну, вслед за вот этим Михалковским налогом на болванки и цифровую технику, Министерство культуры предлагает собирать налог с ксероксов, принтеров, букридеров и всех интернет-сайтов, публикующих книги, что якобы защитит издателей и авторов от пиратства. Если это предложение пройдет, то распределением средств между авторами займется Российский союз правообладателей, созданный меньше года назад Никитой Михалковым. Так же, как в Михалковском налоге, часть собранных денег будет распределяться среди тех, чей труд потенциально может пострадать от пиратского копирования. Прозвучало предложение из уст Екатерины Чуковской, замминистра культуры. Новые известия развивают мысль, что если действительно вот все вот это надо облагать налогом, то уже надо облагать налогом и бумагу, поскольку на ней можно напечатать, и чернила. А, собственно говоря, почему бы и не детей, которые могут, родившись, потом вырасти и стать потенциальным пиратом?
Да, можно и воздух обложить налогом, по нему стихи и песни разносятся.
Конечно.
Носитель.
Конечно.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Встретимся с ней еще в программе «Свобода в полдень». Ну а сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Расследование массового убийства в станице Кущевской в Краснодарском крае принесло новую версию, согласно которой гибель семьи предпринимателя стала следствием конфликта между мафиозными группировками. Новая версия не снимает вопроса о слиянии власти и криминала, ведь в материалах следствия теперь фигурирует сын бывшего главы районной администрации. И вот почему некоторые преступления вызывают особенно пристальное внимание прессы, это будет тоже еще одно из тем выпуска, дневного выпуска «Свободы в полдень» информационной программы. Ну а пока мы обратимся к одной из главных тем сегодняшнего дня, к отмене оглашения приговора бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Мы говорили, что оно перенесено на 27 декабря, но акции, гражданские акции, которые будут проходить у суда, тем не менее, не перенесены. И наш корреспондент Елена Поляковская добралась до места событий, или ожидаемых, или уже происходящих, и сейчас мы узнаем, что же там происходит все-таки. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здесь собралось достаточно большое количество людей. Вот я видела тут, по крайней мере, известных политиков, в частности, Владимира Милова. И много журналистов, коллег, много видеокамер. И все стоят у двери у входа в Хамовнический суд. Но поскольку здесь улица достаточно узкая, то люди расположены вдоль переулка Ростовского. И пока вот стоят и ждут, что кто-то к ним выйдет. Кого ждут, пока выяснить не удалось.
Лена, скажите, пожалуйста, среди присутствующих есть как вот сторонники Ходорковского, те, кто его поддерживают, так и те, кто склонны считать, что он обвинен заслуженно?
Вы знаете, по-моему, вот большинство людей, которые здесь стоят, во всяком случае, пока я не видела тех людей, которые выражают какую-то свою протестную позицию по отношению к Ходорковскому. Я думаю, что все, кто здесь сегодня собрались, они пришли наоборот поддержать Михаила Борисовича и Платона Леонидовича Лебедева.
Есть ли среди присутствующих публично известные личности, возможно, деятели культуры, политики?
Вы знаете, Евгения, поскольку людей достаточно много, то тут очень трудно пробиться через, можно сказать, толпу практически и увидеть кого-то из известных людей. Но вот коллег-журналистов достаточно много тоже.
Я знаю, Лена, что вам удалось еще до того, как вы прибыли на место, пообщаться с организатором одной из акций, которая должна была пройти у Хамовнического суда. Как изменились или изменились ли планы организаторов этих акций?
Планы, вероятно, изменились, но я разговаривала еще с утра с Виктором Шендеровичем. Он сказал, что он собирается приехать на место, но что будет происходить, то есть как изменятся планы, он не знал еще.
Вы сказали, что это уже практически толпа. По вашим ощущениям эмоциональным, можно ли назвать эту толпу возмущенной или тихо ожидающей? Какое настроение преобладает?
Толпа тихо ожидающая, поскольку я думаю, что люди, собравшиеся здесь, судя по лицам, вот Татьяну Друбич я вижу, в частности, вы спрашивали по поводу людей известных. Люди, собравшиеся здесь, это достаточно интеллигентные люди, спокойные, и я так понимаю, что они не хотят провоцировать милицию, которой здесь достаточно тоже много, на какие-то ответные действия, и, в принципе, все понимают, что здесь очень важен принцип не навреди.
Ну и еще одно небольшое уточнение. Видите ли вы, открыто ли, собственно, здание суда, вход в суд, или туда
двери
даже пройти?
Двери закрыты, туда никого не пускают. Судя по всему, там скопилось очень большое количество камер. Все ждут, что сейчас оттуда кто-то выйдет. Может быть, это будут адвокаты Ходорковского и Лебедева.
Спасибо большое, Лена. У здания Хамоновического суда сейчас находится корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская. Несмотря на то, что оглашение приговора бывшим совладельцем ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву перенесено на 27 декабря. У здания собираются люди, и, насколько известно Радио Свобода, гражданские активисты не намерены отменять свои акции в поддержку предпринимателей. Напомним, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев должны были начать выслушивать приговор уже по второму уголовному делу, в рамках которого они обвиняются в отмывании денег и в воровстве нефти. А сейчас оба предпринимателя уже отбывают длительные сроки заключения по обвинению по первому уголовному делу, по которому они были судимы за налоговые и экономические преступления. Вот сегодня в программе «Свобода в полдень» мы, безусловно, вернемся к этой теме и узнаем подробности и от нашего судебного репортера Марианны Тарачешниковой, которая наверняка узнает отношение к этому адвокатов, и спросим у Елены Поляковской, которая находится у здания Хамоновического суда, как там обстоят дела. Слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Екатерина Высоцкая. Следующая информационная программа «Свобода в полдень» начнется в 12 часов по московскому времени. Сейчас на сайте свободанews.ру вы можете смотреть прямую видеотрансляцию от здания Хамоновического суда в Москве, где должно было начаться оглашение приговора по второму делу против совладельцев ЮКОСа. Ну а далее, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Речь пойдет о беспорядках на Манежной площади, как о показателе уровня ксенофобии.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация тяжелая, но нет поводов для беспокойства и паники.
Мы поздравляем народ Косово с его первыми всеобщими выборами.
250 солдат находятся на
В результате беспорядков пострадали 32 человека.
Без возвращения свободных выборов от федерального до местного уровня мы эту комнату не проедем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».